Здравствуйте, это подкаст «Депеши США». Я Алекс Григорьев.
И я Татьяна Замировская.
И сегодня мы поговорим о русском языке и идентичности. Это важно, потому что хитом России последних месяцев стала песня «Я русский», которую исполнил исполнитель по имени Шаман с дредами. На самом деле, конечно, ситуация намного сложнее, противоречивее и не так красиво, как хотелось бы изобразить шамана. Россия декларирует, что, атакуя Украину, она действует в защиту русского языка. Однако почему-то делает это не только на своей собственной территории. Ну, логично, если Россия – это государство, большинство населения которой говорит на русском языке, оно должно, собственно, защищать и развивать русский язык. Однако ее недовольство вызывают любые действия, любые государства мира, которые делают что-то против русского языка, вне зависимости от того, какими причинами обусловлены их действия. Россия традиционно требует, чтобы соседние, я подчеркну, независимые государства предоставляли русскому языку особый статус, то есть статус государственного языка, как правило. И в то же время многочисленные языки народов России, там сотни народов, каждый из которых когда-то говорил на своем родном языке, постепенно выходят из употребления. Например, существует республика Коми, когда-то автономная республика в составе Советского Союза. В Коми практически никто не говорит на этом языке. И язык Коми в школах Национальной Республики практически не изучают.
Да, вопрос этот с приравниванием русского языка к официальному языку империи и, следовательно, простиранием империи всюду, где этот язык употребляется, он очень болезненный и для постсоветских стран, и для, как я понимаю, наблюдателей за тем, что происходит сейчас в мире и в России, в том числе. Именно поэтому в американских медиа, в том числе, наконец-то об этом начали писать и об этом начали говорить. Я, конечно, немножко со своей вот такой колокольни, как человек с белорусским происхождением и белорусской идентичностью, чуть-чуть переживаю, что, может быть, о белорусском не так много пишут, но это такая общая проблема, и Беларусь здесь как раз хороший пример, потому что русскоязычные белорусы, как известно, не выбирали говорить на русском языке. И многие белорусы имеют своими предками людей, которые даже не идентифицировались как белорусы, именно из-за того, что страна столько раз находилась на пересечении всевозможных войн, империй, прокатывалось просто невероятное количество каких-то катастроф через территорию Беларуси. И получилось, что помимо всего этого, из-за агрессивной политики русификации, особенно жесткой во времена Сталина, русский вынужденно стал у людей основным языком. К тому же в 1937 году, как белорусы все об этом знают, всех белорусских поэтов, ну практически всех, писателей, ученых, филологов, просто вывезли в лес и расстреляли 31 октября, это вот в один день все это произошло. 132 человека, вся творческая, интеллектуальная, академическая элита страны, которая определяла ход именно такой белорусскоязычной мысли и культуры, они все в один день погибли. И вся культура, которую они могли бы произвести, исчезла. Вся история страны, можно сказать, культурная, пошла в другом направлении. Вот про это важно помнить, чтобы понимать, что язык белорусы не выбирали, но, несмотря на это все, нынешняя политика белорусского государства направлена на единство с Россией и выстроена на ностальгии по СССР официальная, и официально белорусский язык считается идущим вразрез с государственной политикой. Если ты говоришь в Беларуси по-белорусски, ты, очевидно, уже враг народа, и в частности президента. И в Беларуси этот политический разлом всегда проходил по языковому полю. Но тут важно, многие даже спрашивают меня, идентифицируют ли себя белорусы с Россией только потому, что многие из них говорят на одном языке с Россией. На самом деле вовсе нет. Более того, если протесты в Беларуси 2020 года были в целом русскоязычными, то уже после протестов это вот новое поколение, которое осознало себя политически активным, оно включило белорусский в список своих активных языков. То есть случилась такая прямо инверсия. Не язык определяет сознание, а новое политическое эволюционировавшее сознание поменяло язык.
Тут интересно, что вот в Украине после того, как она стала жертвой вот этого страшного вторжения, начали срочно доделывать то, что начали делать раньше, после аннексии Крыма. То есть начали срочно переименовывать, убирать памятники. Жертвами этой политики стали те же самые Пушкин и всякие прочие классики русской литературы. В России это всегда очень болезненно воспринимают. Тут очень важный момент, потому что я все-таки человек, ходивший в советскую школу. И когда я ходил в советскую школу, Советский Союз был одной из двух сверхдержав. Это действительно было одно из двух мощнейших государств мира, во всяком случае с мощнейшими вооруженными силами, без всяких сомнений. Была достаточно мощная наука, была там промышленность, было международное влияние. И русский язык после Второй мировой войны стал, соответственно, одним из пяти официальных языков ООН. То есть глобальный статус русского языка, то есть я не должен учить, условно говоря, английский или суахили, а вы все учите русский. Но хоть как-то подкреплялся вот этой силой этой Красной империи. Но сейчас Россия – это бледное подобие того, что было в советское время. То есть российская наука, извините меня, оказалась на обочине мировой науки. Очень мало что происходит. Российская промышленность, ну какая угодно, только не самая передовая. Российская мода, российская культура, российская массовая культура, российское кино тоже, так скажем, не играют первую скрипку в современном культурном мире. Много ли из вас вспомнит современного российского поп-исполнителя, которого слушают во многих странах мира? Да? Там Аллу Пугачеву серьезно так не слушали, хотя она уже была супер-дупер сверхзвезда. Но, тем не менее, русские считают, что все вокруг должны учить именно этот язык, воспринимать эту культуру, хотя, ну, понятно, что для француза или англичанина, да, по большому счету, для подавляющего большинства стран мира, Пушкин не говорит ничего. Тут интересен американский опыт, потому что Америку в России традиционно считают молодым государством, хотя американцы так не считают, все-таки это английская, испанская, французская традиции, которые зародились там еще во времена Римской империи, они просто продолжились на новой территории. Так вот, США, эти 13 колоний основали люди, говорившие на английском языке, который, кстати, отличается по сей день от британского английского, не существует государственного языка и нет государственной политики защиты американского английского от всяческих вредных влияний. Ну, нет этого. То есть во всех государственных учреждениях, как правило, используется еще как минимум один язык. Речь обычно идет об испанском, потому что испаноязычных граждан в США очень много. А иногда и на многих других. Вот в городе, в котором я живу, в штате Мэриленд, бумаги приходят на 6 языках. Русского, кстати, там нету. Зато есть филиппинский, тагалог. И когда поэтому вот русскоязычная тема языковых войн, защиту русского языка и культуры обрушивается на голову ничего не подозревающего американца, это для него достаточно необычно, он не понимает вообще, о чем идет речь. Ну, есть разные языки, есть разные культуры. Почему люди не могут выбрать, какая культура, какой язык им более близки, почему независимая Украина не имеет права убрать памятник иностранному поэту или писателю, или скульптору, или военному, которого по каким-то причинам она не хочет видеть на своей территории. Но вот для американца это, ну, так скажем, дико.
Я тут немножечко хочу возразить или скорее добавить о том, что мне кажется, что американское общество все-таки нужно немножечко образовывать хотя бы в той области, где русский язык не будет приравниваться все-таки к России. Например, когда я сюда только приехала, меня часто впечатляло, что встречавшиеся мне американцы, они не знали, что русский язык – это не язык страны под названием Россия, но имперский, скорее даже постимперский язык, на котором на самом деле говорят выходцы многих стран пост-СССР. Это язык, который, грубо говоря, еще до недавних пор служил средством коммуникации между постсоветскими людьми. Раньше, например, я с легкостью могла представить, что белорус, украинец и азербайджанец могут друг с другом разговаривать на русском языке, потому что это всего лишь этот колониальный язык, точнее, язык колонизатора, который они втроем все знают. Сейчас это, конечно, невозможно, и сейчас к большому нашему взаимному удовольствию мы выясняем, что белорусы понимают украинский, украинцы понимают белорусский, россияне не понимают ни один, ни другой, и есть какие-то другие способы друг с другом общаться, помимо русского. Но если меня американцы спрашивали, являюсь ли я русской, только на основе того, что я говорю на русском, я выучил этот язык как первый, я всегда как-то едко немного отвечала в ответ, что вот вы же говорите на английском языке, но я же не считаю, что вы из Великобритании, хотя ваш язык английский. И тогда собеседник мне может сказать, ну это же американская версия английского глобального языка. И я отвечаю, что у меня белорусская версия русского, который тоже язык империи, и так получилось. И вот через эту аналогию получается объяснить, что носитель русского языка не равно русский, и это такая вот вещь, которую нужно объяснять. И, к сожалению, Путину ее объяснить невозможно, потому что ему кажется, все, кто говорят по-русски, в каком-то смысле его собственность и его территория, и люди, которым нужно выдать российские паспорта.
Вот тут интересно, можно сравнить с тем, что происходило в средние века, после краха Римской империи. Латынь, язык римлян, бывшей империи, бывшей метрополии, стал языком науки, дипломатии, церкви. И если ты знаешь латынь, ты абсолютно не обязательно должен быть итальянцем, так скажем, в современном понимании этого слова. Здесь интересно, что после вторжения появились достаточно много сообщений о том, что выросла популярность украинского языка, потому что украинцы героически сопротивляются намного более сильному противнику. То есть Украина вошла в моду. Украинские исполнители, приезжающие в Соединенные Штаты, собирают залы большие. С российскими исполнителями такое происходит, сейчас, так скажем, далеко не всегда. Но проблема была в том, что действительно количество изучающих украинский язык выросло, но речь идет о, так скажем, относительно небольших значениях, там о тысячах желающих в стране, которая живет более 300 миллионов человек. Людей стало больше и заметно больше, но не кардинально больше. И в то же время не произошел откат от русского языка, который изучали в некоторых школах, немногих, и которые изучают во многих университетах, на кафедрах славистики, восточноевропейских культур и так далее и тому подобное. То есть русский язык продолжают учить. И тут в газете Los Angeles Times была опубликована статья, это была op-ed, так называемая, то есть это была авторская колонка, автор, который утверждал, что не надо менять русский язык, потому что это никоим образом не поможет Украине победить Россию на поле боя. Автор писал свою историю, как он начал учить русский когда-то, в 2010 году, потому что его привлекла русская культура. Кстати, да, действительно, там Толстой, Достоевский, Шостакович, такого рода имена действительно по-прежнему привлекают американцев к русской культуре. И рассказывает, что, выучив этот язык, он открыл для себя совершенно новый мир, потому что он попал вглубь русской культуры, русской истории, приобрел совершенно новое, неожиданное для себя знание. Соответственно, он говорит, не надо отменять то, что вот не надо отменять. Я с ним полностью соглашусь, как человек, который немножко интересовался другими культурами, другими языками, я могу сказать совершенно точно, что как только ты начинаешь изучать какую-то страну, язык, культуру, историю, архитектуру, кулинарию, традиции, боевых искусств, ты становишься большим фанатом этой страны, ты становишься большим фанатом этого народа. Ты не просто их лучше понимаешь, ты их начинаешь любить, хотя ты, собственно, по крови, там, личной семейной истории и жизни, ты с ними не связан. Но изучение языка, и здесь я обращаюсь к тем, для кого русский язык – это единственный язык общения, других людей не знают, это, наверное, единственный хороший, качественный способ познать этот окружающий мир. И еще интересно, что этот автор статьи Los Angeles Times описывает, что его знакомые удивились, что он пошел учить русский, потому что холодная война закончилась. Русский язык был одним из символов холодной войны.
Да, меня вот эта фраза про холодную войну тоже как-то зацепила, потому что я поняла, что именно сейчас русский язык, он снова стал восприниматься как политичный, а не как культурный, как это было раньше. Поэтому, к сожалению, все, что на нем написано, оно на самом деле все-таки требует пересмотра с политической линзой. И, наверное, поэтому сейчас, если не все, то очень многие американские ученые, профессоры в университетах и просто люди, которые вот своей карьерой избрали именно изучение русского языка и литературы, они сейчас стремятся высказаться. Вот эта вот колонка и немножечко ей противоречащая, нашумевшая совершенно колонка, даже не колонка, а большой лонгрид Элиф Батуман в «Нью-Йоркере», из-за которой переругались все пользователи российского сегмента Фейсбука, насколько я поняла, о том, что, конечно, российская литература не виновата, и вот эти вот условно великие русские романы, они не виноваты, конечно, в войне, но сейчас мы должны их пересмотреть, потому что раньше, занимаясь русской литературой, мы не различали и не замечали ее колониальный характер. И сейчас важно все-таки эти классические романы перечитать, посмотреть на них с другой оптикой и связать их с войной. Например, задать себе вопрос, почему Лермонтов писал о Кавказе именно так? А почему Пушкин писал о Кавказе так? А почему о нем также писал Толстой? Что это все значит? Что такое Малороссия? Эти вот все вопросы, которые для нас, когда мы читали это еще в школе, просто как-то это все шло фоном, а сейчас настал момент эти вопросы себе задать все-таки. И очень здорово, что вот в «Нью-Йоркере» вот огромный был материал на эту тему. Конечно, немножко он связан с тем, что сейчас во всех книжных магазинах Нью-Йорка продается новая книга Элиф Батуман, и она замечательно распродается, судя по всему. Но, несмотря на это, текст важный, и мне кажется, что язык немножко определяет сознание. Я вот чуть-чуть выступаю за лингвистическую теорию Сепера-Уорфа о том, что язык может трансформировать ваше мировосприятие согласно тому, как этот язык устроен. И, быть может, все-таки имперское мышление чуть-чуть является частью структуры русского языка. Вот мы можем задать себе вопрос, а вот есть ли в этом языке действительно тоталитарность? Есть ли в нем имперство? И если все-таки есть, то, может быть, он все-таки опасен, потому что даже вот авторка материала в LA Times случайно назвала Алексеевич русской провинциальной писательницей. Совершенно случайно в паре с Васякиной, что вот мы не должны читать хороших русских мужчин, что это уже в прошлом, не вот имперских вот этих хороших белых русских условных, а там Толстого, Достоевского, Пушкина. Нужно читать женщин, которые пишут о своем женском и провинциальном опыте. И примеры Оксана Васякина и Светлана Алексеевич. Как будто бы Беларусь – это провинция России. Вот почему у автора вдруг как-то вылезло это вот? Тоже вопрос очень сложный.
Ну, наверное, это парадокс. Алексей все-таки писал на русском, ее воспринимали как свою. Я помню, когда ее наградили Нобелевской премией, почему-то в России это восприняли без всякого восторга. Значительное количество высоких официальных лиц как-то там очень негативно к этому отнеслись, к решению Нобелевского комитета. Вот мы с Татьяной, готовились к этому подкасту, мы хотели поговорить о главной новости вот недавних недель, когда Нью-Йоркский музей признал Архипа Куинджи, как мы все знаем со времен школьных экскурсий, великого русского живописца, и он его признал великим украинским живописцем, потому что Архип Куинджи родился и значительную часть времени провел и вдохновлялся украинским городом Мариуполь, если я правильно помню.
А также поменялись подписи под картинами Айвазовского и Репина. Теперь они тоже украинцы. Это Метрополитен-музей. Они осознанно пересмотрели эту атрибуцию. И это можно понять и объяснить. Но у меня сложилось такое впечатление, что, опять же, пользователи российского русского сегмента Фейсбука восприняли это как желание как-то вот им лично вот насолить, как-то их оскорбить и сделать что-то ужасное. Хотя, ну, я понимаю, конечно, россиянам это могло не понравиться, что неожиданно Репин и Куинджи стали украинцами, но мне кажется, что именно в контексте музея это крайне важно, чтобы американцы представляли, что такое Украина, что она рядом, что колониальная история, которая связывает воедино Украину и Россию, это такое сложное, болезненное хитросплетение биографий, судеб, что можно написать, что человек родился в России, но на самом деле он родился в Украине, и это задает очень много вопросов о том, кому раньше принадлежали какие территории. То есть это политическое решение музея, безусловно, но я его поддерживаю, потому что, да, можно возмутиться, что на плашке Шагала и Хаима Сутина, или Сутина по-нашему, не упоминается Беларусь. Но Путин не напал на Беларусь, и он ее не бомбит. То есть он, наоборот, ее использует, чтобы бомбить Украину. Мне кажется, что все эти дискуссии об идентичности художников и о том, стоило ли менять таблички, это немного забалтывание проблемы, когда вот люди обсуждают, правомочно ли считать Куинджи украинцем, вообще у него там, например, греческие корни. Важно, что происходит война, и Россия в этой войне агрессор. И это такая вещь, которую мы всегда должны помнить, когда мы видим эту картину в медмузее с таким красным кровавым закатом над Мариуполем, очень напоминающим, кстати, вот зарево после бомбежки. И мы смотрим вот на это кровавое зарево, мы смотрим на это море, и видим, что Куинджи родился в Украине, что он украинец, он жил в Мариуполе, на картине изображен Мариуполь. И там на табличке написано, что музей Куинджи был разрушен российскими бомбами. Это очень важно. И это в каком-то смысле, мне кажется, такой культурный ответ музея на политику России, которая все, что на русском присваивает, считает своим. Это вот такой другой ракурс и другой взгляд на вопрос имперского присвоения, который задает вопрос о том, не где начинается российское, а где оно вообще-то заканчивается, где заканчивается вот эта власть условной российскости. И даже на уровне табличек в музее это разговор о власти языка, о политике, и это очень классный и важный разговор. И я очень приветствую именно вот такое решение, даже если к нему могут возникнуть вопросы со стороны каких-то особенно яростных исследователей биографии художников.
Вообще это интересно, это продолжение того, что происходит в социальных сетях. Да? То есть, когда вот там в каких-нибудь соцсетях начинается спор между гражданами России и гражданами Украины, и русские традиционно обвиняют украинцев в том, что они пишут на русском языке. Или наоборот, не пишут на русском языке, а пишут на украинском языке, который тут вообще знать никто не обязан. Мы вот по-русски говорим, и ты говоришь тоже по-русски. Это удивительный момент, потому что язык, который должен служить, ну, средством общения, он для этого и существует, чтобы люди общались друг с другом, чтобы мы понимали друг друга, чтобы мы могли объяснить друг другу какие-то вещи, превращается в средство агрессии, в средство захвата, в средство контроля, в средство вражды. Это поразительный момент. И мне неоднократно попадались различного рода так называемые мемы с какими-то невероятными комплиментами в адрес русского языка, который позволяет выразить что-то, что совершенно невозможно сделать на любом другом языке. Ну, например, написать рассказ со словами, начинающимися на одну букву. То есть, на самом деле, если кто этого не знает, такие фокусы существуют очень давно и были начаты еще в Средневековье в Европе. И таких рассказов, даже романов написано гигантское количество. Но вот люди, которые прославляют великий русский язык, как правило, об этом просто не знают. Да? То есть им кто-то сказал, они поверили, и поэтому они считают, что они говорят на самом богатом, невероятном и потрясающем языке, и поэтому все его должны знать. Ну и поэтому, как правило, они очень недовольны тем, что американский музей, находящийся в американском городе Нью-Йорке, делать с принадлежащими ему предметами искусства. На самом деле, вот последний раз, когда был в Нейте, я обратил внимание на один экспонат, который, я думаю, никто особо не обращает внимания. Это такой железный столик, складной, очень тонкой работы, очень изящно украшенный. Действительно, такое произведение искусства. И меня в нем заинтересовало одно, что он был изготовлен на Тульском оружейном заводе в XIX веке. Тульский завод, который традиционно производит оружие и создавался как мануфактура для производства оружия, был способен производить реальное произведение искусства музейного уровня. Про это уже как-то забыли, потому что он опять шлепает автоматы пулемета Калашникова, и, в принципе, только для этого он в России используется. Вот, на мой взгляд, когда Тульский завод начнет делать вот подобного уровня красивые вещи, может быть, что-то изменится и с восприятием русского языка, и русской культуры, и России в целом.
Ну и мне кажется, что как раз это все может быть хорошим поводом для русскоговорящих людей начать интересоваться другими языками, другими культурами, изучать украинский язык, потому что вот что мне особенно нравится в тактике многих украинских деятелей культуры, журналистов и писателей, что даже если они до вторжения России были русскоязычными, они, естественно, перешли на украинский язык, потому что это единственный способ себя сохранить в этой войне, потому что речь о сохранении вообще Украины как страны, как нации. и прекрасная блогерка и журналистка украинская, известная Марина Мойніхан, которую я давно читаю, она перешла на украинский язык осознанно с целью не развлекать больше россиян своим контентом. Я вот тогда только впервые поняла, что россияне-то не понимают, оказывается, украинский. Мне это не приходило раньше в голову, потому что я по привычке думаю, что все русскоязычные его понимают, потому что я его понимаю, но я его понимаю не из-за русскоязычности, а из-за белорусскоязычности своей. То есть белорусский, украинский — это оба славянские языки, они такие очень древние славянские, я бы сказала, и друг другу они ближе, чем каждый из них близок к российскому. Поэтому то, что мы вооружены какими-то другими языками, это очень важно, и надо их использовать. Потому что раз уж так получилось, что русский иногда может маркировать тебя как врага, надо учить языки, прислушиваться к другим языкам и, может быть, часто выбирая, какой язык мы хотим использовать для общения, задумываться о том, что это может быть всегда политическое решение, и о том, что сейчас даже выбор языка может кого-то ранить. К сожалению, это правда.
На этой оптимистической ноте давай закончим. Я призываю всех учить иностранные языки. Каждый из них подарит вам огромное количество удовольствия, невероятный объем знаний. Ну и главное, понимание людей, которые не похожи на вас.
И тоже важно помнить, что язык не виноват, но язык все-таки определяет мышление.
На этом мы заканчиваем. Вы слушали подкаст «Депеши из США». С вами были Алекс Григорьев
и Татьяна Замировская.
Будьте здоровы!